Издательство АСТ. Надя Тихомирова. «Разбуди меня в Сеуле», читает Бажанова Софья. Эпизод первый. Вероника, Москва. Но случилось и случилось. Чего реветь-то? Мне всегда хотелось быть не собой, а кем-то совсем другим. Это желание иногда становилось нестерпимым, и тогда я зажмуривалась и вонзала в большой палец ноготь, чтобы побыстрее вернуться в свою оболочку. Тормозить было некогда. 11-й класс, но нас все равно ругали, как маленьких. Попробуй опоздай на первый урок. Я быстро закинула тетради и ручки в сумку и вышла из дома. Грязный серый автобус застыл прямо посреди лужи. Я попробовала было обойти ее, чтобы не заляпать ботинки, а потом передумала. Улыбнулась сама себе странной незнакомой улыбкой, как будто это не я, а кто-то другой скорчил издевательскую гримасу. Прошла прямо по грязной воде и поднялась по ступенькам в автобус. В тот момент мне было плевать на ботинки. Я хотела просто ничего не чувствовать. Внутренний монстр внутри меня глумливо ухмылялся. Тяжелая сумка резала плечо, но я все равно обошла школу по периметру. Не хотелось встречаться с одноклассниками до уроков. Надо было просто метнуться в класс одновременно со звонком. Они стояли прямо за гаражами, курили. Вся прекрасная компания. Вадик, Юрик, Лика и Наташка. Я опустила глаза и изо всех сил попыталась представить себя прозрачной, как воздух. Я ступала мягко, как кошка. Мне даже показалось, что весенний ветер приподнял меня над землей и незаметно несет к дверям школы. Но магия тут же развеялась.
«Эй, Смирнова! Ты чё крадёшься?»
Я вновь ощутила жирную землю под ногами. До черного входа оставалось всего 10 метров. Я подняла глаза на великолепную четверку. Лика и так была намного меня больше, а сейчас, глядя с издевкой и задрав подбородок, казалась еще и выше на 2 этажа. В одной руке она держала тонкую сигарету, а в другой упиралась в белый пояс от Бербери на обтягивающих черных джинсах.
«Прочесать мимо нас решила? Думала, мы тебя не заметим? Превратилась в пыль?»
Наташка, взглянув на Лику, послушно загоготала.
«Она и есть пыль!»
Я закусила губу. Сердце колотилось где-то в ушах, и я очень боялась, что девчонкам будет слышно. В горле стоял ком. Лика с Наташкой сияли, довольные моим унижением и своим превосходством. Вадик рассеянно ковырял ботинком землю. Он поймал взгляд Лики и, нацепив кривую усмешку, тоже уставился на меня. Рядом с ним стоял Юрик. Он был выше ростом, хотя и не таким мускулистым, как Вадик, но не оставалось сомнений, что он здесь главный. Юрик медленно смерил меня взглядом, снизу вверх, уставился прямо в глаза. Потом, не оглядываясь на дружков, бросил.
«Пойдем, ребят».
Поднял черную кожаную сумку с земли и пошел ко входу в школу. Вадик сразу же схватил свой рюкзак и, еще раз ухмыльнувшись, тронулся вслед за Юриком. Лика с Наташкой не спеша затянулись и дружно выдохнули дым в мою сторону. Потом тоже зашагали в сторону школы. Я стояла, не шелохнувшись. Считала до 60, чтобы они успели войти внутрь, и еще до 100, чтобы со щек сошла краска. Через минуту виски перестали пульсировать, как сумасшедшие. Я ощетинилась, как еж, и поднялась на крыльцо. Наш физрук Николай Вячеславович, мы называли его Мячеславич, любил раздавать нестандартные задания. Моей главной мечтой с начальной школы было постоянное освобождение от физры, Ведь можно было договориться с врачом. Но отец был, конечно, против. Где-то за неделю до вечеринки, в начале урока, Мечиславич разделил нас на пары. Мальчик-девочка. Дальше мы должны были устроить друг другу условное ГТО и честно измерять результаты. Ради этой честности и не ставили девочек с девочками, а парней с парнями. По жеребьевке мне достался Юрик, и я сразу вспыхнула, как свечка. Даже глаза заслезились. Все кинулись занимать места в зале, и я тоже ринулась в свободный угол, но Юрик вдруг остановил меня.
«Смирнова, идем на улицу. Здесь плюнуть негде».
Я удивилась, но не решилась перечить и поплелась за ним к выходу. За нами увязалось еще несколько ребят. Юрик цыкнул на них и велел валить обратно в зал, чем изумил меня еще больше. Из школы мы вышли одни. Я терялась в догадках, что же такое Юрик собирается мне сказать, если хочет, чтобы мы остались вдвоем. Сначала ГТО прошла я, и Юрик честно записал все мои слабые результаты. Затем настал его черед. Я раскрыла свою тетрадку со списком упражнений. «Ну, давай...» Я очень старалась, чтобы мой голос звучал ровно, и уткнулась в свои листочки, чтобы не смотреть на Юрика. «Ну, с чего начнешь?» Юрик молчал. Мне вдруг показалось, что он стоит совсем близко ко мне. Мгновенно перехватило дыхание. Не выдержав напряжения, я подняла взгляд от тетради. Сердце убежало в пятки. Юрик стоял на расстоянии вытянутой руки и смотрел мне прямо в глаза. Я сразу же сделала шаг назад, оступилась и чуть не упала.
«Слушай, Смирнова». Он вдруг замялся и отвел от меня взгляд. «Я тебе хотел сказать...»
«Черт, черт, черт! Сейчас начнет мне что-нибудь предъявлять! И за что они так ненавидят меня? Я ведь ничего... Я совсем ни в чем не виновата!»
Мне вдруг до ужаса стало себя жалко, и от этого так мерзко. Я почувствовала, как глаза увлажнились, они всегда так некрасиво краснеют. Ну за что мне это?
«Эй, Смирнова!»
Юрик озадаченно разглядывал меня. Куда делся его фирменный наглый взгляд? Удивиться я не успела. Из-за кустов послышались голоса ребят из параллели. Юрик быстрым движением пригладил волосы и как будто снова стал собой.
«Ну, что там, отжимания? Давай, говори быстрее. Сейчас урок кончится, а ты что-то мямлишь».
«Отжимания», — послушно повторила я. «Два подхода, минимум по 20». «Как же хочется стать невидимкой, чтобы Юрик перестал так меня ненавидеть». Юрик сосредоточенно поднимался и опускался на накачанных руках. Он не сбавил ритм, даже когда я насчитала за 30. Просто машина. Я почти забыла, как мне только что хотелось провалиться под землю.
«Жарко!»
Юрик поднялся с земли, пытаясь отдышаться, весь красный и потный от натуги. Он обмахивался подолом футболки, стараясь охладиться и обнажив огромное коричневое пятно у себя на животе. Пятно расползалось от левого бока к правому, как темная неровная лужа, и я с удивлением уставилась на него. «Это родимое пятно у тебя такое?» Не подумав, вслух удивилась я. И тут же вспомнила, что Юрик никогда не снимает футболку даже в жару, когда парни... в одних шортах гоняет футбол на площадке. Лицо Юрика побагровело, и он резко дернул футболку вниз, пряча пятно.
«Твою ж мать! Вот почему с тобой всегда так?»
Он стоял мокрый от пота, злой, и смотрел на меня, как удав на кролика. И мне снова захотелось оказаться на краю света.
«Смирнова, смотри у меня!
«Если только расскажешь кому-нибудь, я тебе...»
Тут Юрик замахнулся кулаком с такой силой, что я шатнулась. «Я не проболтаюсь», — четко ответила я.
«Конечно!»
— Юрик повысил голос.
«А если вдруг рискнешь?»
И он снова показал мне кулак. Я посмотрела ему прямо в глаза и проговорила, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и отчетливо. «Я никому не скажу, и не потому, что ты мне угрожаешь». И, отвернувшись, я быстро зашагала в сторону школы, потому что на самом деле испугалась. После я время от времени замечала испытующий взгляд Юрика, но никому ничего не сказала, я же обещала. Почему-то мне кажется, что ему это во мне понравилось. Все могут иметь свои слабые стороны, даже Юрик. Я уже давно поняла, с чего все началось. С той проклятой вечеринки 4 года назад. Когда мы вернулись в школу, в 7 класс после каникул, оказалось, что все сильно изменились. Все, кроме меня. У Лики вдруг выросла грудь, у Наташки тоже. У обеих появилось особое выражение лица, кошачье, специально для мальчиков. Юрик, Вадик, да и остальные парни стали жесткими, брутальными и все время посматривали на девчонок. На меня тоже, несмотря на то, что во мне не изменилось вообще ничего. Это страшно расстраивало, но тогда я все еще надеялась, что смогу тоже, как Лика с Наташкой. Сейчас меня тошнит, как вспомню. Однажды, перед началом урока, я сидела за партой и повторяла дурацкие формулы сокращенного умножения. Сзади шушукались Лика с Наташкой и еще несколько девчонок. Народа было мало, все забегали в класс только со звонком, тратя драгоценные секунды на курение за гаражами. Я услышала шаги и обернулась. Лика направлялась в мою сторону, а остальные девчонки глазели на это. Лика протянула мне сложенную бумажку и тихо предложила. «Приходи завтра к Юрику, будет тусовка». Она изучающе посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Я так удивилась, что смогла лишь машинально ответить. «Спасибо». Когда Лика отошла, я торопливо развернула бумажку. На ней разноцветными ручками было выведено. «Дорогая Вероника, ждем тебя завтра в 18:00 по адресу улица Моросейка, дом 18, корпус 1, квартира 117 у Юрика. Будет весело, приходи». У меня приятно защекотало в животе. Первая взрослая тусовка в моей жизни. Я подумала о Юрике. Его отец был генералом в отставке. Я видела его в школе пару раз. Он выглядел мощным и жестким. Юрик был совсем на него не похож. После уроков с приглашением в руке я побежала домой, чтобы успеть собраться. Времени оставалось в обрез. Надо было еще в музыкалку успеть на один урок. Как же я ненавижу сольфеджио. А ведь мне еще поступать в консерваторию. Еще 5 лет каторги. Но что я могу поделать, если этого хочет отец? Спорить с ним бесполезно. В голову сразу полезли навязчивые мысли о том, что все эти бесконечные годы я могла бы потратить на то, что действительно люблю. На изучение корейского. Ведь я уже на 4-м уровне. Еще совсем немного, и я смогу говорить почти как Дженни, мой любимый айдол. Но куда там? Все это глупые детские мечты. Стоп. Сейчас надо просто выбрать платье. Просто, да? Я открыла огромный шкаф в гостиной и пришла в ужас. Школьные рубашки, джинсы, штаны, блузки, старые новогодние наряды. Ничего подходящего. Надеть нечего. И, кстати, я понятия не имела, как вообще одеваются на вечеринке.
К моменту маминого возвращения я успела переворошить всю одежду в шкафу слева направо и обратно. Скучное школьное платье я в отчаянии сдернула вниз и разрыдалась.
«Вероника, ты дома? Есть будешь?»
Послышался мамин голос из коридора.
«Ты плачешь, что ли?»
«Нет». Меньше всего мне хотелось расстраивать маму. У нее и без меня было куча проблем. Мама подошла, погладила меня по голове.
«У вас сегодня мероприятие какое-то. Ну, хватит плакать уже. У тебя от слез глаза такие некрасивые. Улыбнись давай».
От ее слов у меня по лицу прошла судорога. «Зачем она так по-больному? Глаза у меня уродливые не от слез, а с рождения. Нетипичный азиатский разрез мне достался в наследство от прабабки из Бурятии. Кто же виноват, что этот корявый ген в нашей семье вылез именно у меня?»
Мама с озадаченным видом заглянула в шкаф.
«Надень джинсовый сарафан, а под него серую рубашку. Будет элегантно».
Потерпев еще с минуту мои безутешные рыдания, она нетерпеливо стиснула мое плечо.
«Давай, давай, хватит реветь. Нашла еще из-за чего».
По маминому тону я сразу поняла, что понимание моя истерика не встретит, и мне пора заткнуться. Если бы я была не собой, а одной из моих любимых айдолов, сейчас на мне был бы не жалкий детский сарафан, а самые крутые и дорогие шмотки, и я чувствовала бы себя настоящей звездой. Я бы вышла на сцену в короткой кожаной юбке и ярком розовом корсете, и все вокруг закричали бы от восторга. Но почему эта мечта так безнадежно несбыточна? Мама долго умела выдерживать только папины вопли. В случае же моих слез маминому терпению быстро приходил конец. Я заметила, что в последнее время она часто держалась рукой за правый бок. Вот и сейчас то же самое. Казалось, у нее болело что-то, а я все никак не могла решиться спросить, что. Я безнадежно вздохнула. Похоже, придется надеть то, что сказала мама. Чем ближе я подходила к дому Юрика, тем тяжелее было передвигать ноги. Я понимала, что выгляжу ужасно. Мамина черная кожаная сумка через плечо смотрелась дико, а у ботинок слегка облупились носы. Пришлось замазать черным фломастером. Я уже пожалела, что натянула мамину обувь, но мои кроссовки показались мне неподходящими даже к этому дурацкому сарафану, как будто совсем для дошкольников. Отец настаивал, что девочка должна одеваться на свой возраст. Перед дверью я глубоко вздохнула и посчитала до 10 по-корейски, чтобы сбросить напряжение. В любом случае, сейчас во мне ничего уже не исправить. Я позвонила. Дверь открыл Вадик с пластиковым стаканом в руке. Он сделал огромные глаза, как будто не ожидал меня увидеть.
«О, привет, Смирнова! Заходи!»
В квартире стоял полумрак. Окна были занавешены шторами. Хотелось найти своих, но я не сразу различила, кто где расположился. Народа было много. Собрались ребята из двух классов параллели. Я совсем застеснялась и не знала, что мне делать и куда идти. Больше всего хотелось исчезнуть, залезть куда-нибудь поглубже, где никто не увидит моего кошмарного детского сарафана. Я сняла ботинки на коврике и запихала их под шкаф. Часть девчонок тусовалась на кухне, и я отправилась туда. Неразлучная Лика с Наташкой и несколько девчонок из параллели резали салаты. Как только я вошла, они тут же прекратили разговоры и уставились на меня.
«Привет! Ты чего так поздно? Мы уже все приготовили!»
Наташка с любопытством посмотрела на мой джинсовый сарафан с рубашкой под горлышко, как у десятилетки. Я судорожно сглотнула. На Наташке, как влитое,
сидело черное кожаное платье, короткое и ужасно стильное. Она явно купила его специально для вечеринки. Лика была в струящейся юбке ниже колен и черном корсете. Из-под юбки выглядывали белые кроссовки на платформе.